У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Тема сегодняшней передачи – литературные сны Лермонтова и Булгакова. О снах лермонтовских героев я уже говорил, но все-таки кое-что из тех давнишних соображений я вынужден буду повторить. Например, то, что настроение стихотворения «Выхожу один я на дорогу» определяет путь одиночки, лишенного необходимого для православного человека ощущения соборности с единоверцами, а то и вообще со всеми живущими. Буддийский путь среди пустыни в окружении небесных светил. Отсюда разгадка того, почему Богу внемлет не герой, но пустыня, которая играет существеннейшую роль и в финале последнего романа Булгакова. В конечном счете впечатление такое, что на дорогу выходит некий сомнабула, а то и полумертвец, мечтающий о полной отрешенности от действительности, куда он случайно закинут, или, если точнее, желающий полного отрешения от нее, но с условием обязательного присутствия ее же где-то на заднем плане. То есть дублируется ситуация еще не написанного булгаковского романа. Другими словами, Лермонтову или его герою, уставшему от земного бытия, в качестве варианта разнообразия желалось бы побыть и в бытии внеземном. Лишь бы, как ни странно это звучит, во время его пребывания там оно время от времени прослаивалось элементами того оставленного, поднадоевшего, но тем не менее милого сердцу и не до конца забытого земного. Собственно, то же самое желательно и для героя булгаковского романа. Определение, предложенное мною, звучит несколько комически, но только по форме. Смысл же его довольно зловещ, ибо дает нам представление о демонических свойствах этого желания. Ведь, думается, и сам князь тьмы, запутавшись в категориях того, что мило ему, а что не мило, чего хочется и чего не хочется, вынужден испытывать сходное героям и Булгакова, и Лермонтова чувство вечного недовольства обстоятельствами своего существования. Каковой бы стороной оно к нему не поворачивалось. Неудовлетворенность, чувство неполноты, понимая этот термин не как отсутствие некой части, но постоянной и неубиваемой пустоты. То есть всего того, что определяет дух и лермонтовских, и булгаковских опусов. Но наряду с прелестностью религиозного порядка у обоих писателей ощущается вместе с тем элемент еще одного рода прелести, дающий довольно длинный ряд посылов, могущий посодействовать появлению новых смысловых акцентов, касающихся мировоззрения авторов. Совсем нетрудно, например, вычислить детали, в одинаковой мере присущих как поэтически совершенному до утонченности и на грани, если не за гранью фантастики стихотворению Лермонтова, так и довольно плоскому в поэтическом смысле роману умелого, но не больше, ремесленника Булгакова. Не исключаю, что последний большой ловкач по части литературных заимствований, на которых построены сюжеты большей части его произведений, имевший привычку тащить в свою писательскую копилку все, что лежит на виду, для описания космической пустыни Понтия Пилата вполне мог использовать впечатления, некогда, а скорее даже в ранней юности, полученные при чтении лермонтовского шедевра. Не вдаваясь далее в эту тему, выделю, тем не менее, мотив мертвенности, вид которой приобретает под пером Булгакова вечность, а под пером Лермонтова – Божий мир. Хотя, конечно, два эти произведения мало сопряжены в художественном плане. Так как высокий все-таки строй тоски героя Лермонтова о сладком голосе, поющем о любви, Булгакова разрешает в обычном для него пошлом духе, переведя эту тоску в слащавую картинку, в духе печально известного многим журнала «Сторожевая башня» с ее ненатурально цветущими аляповатыми садами и деревянно улыбающимися счастливцами, сподобившимся попасть в этот идиотический сектантский рай. Но это не единственное пересечение со стихами Лермонтова. С образом Маргариты может вполне сопрячься героиня лермонтовского стихотворения «Тамара». И вот в каком последовательно развивающемся контексте. Вначале в нем дается общая характеристика личности героини, из которой более всего читателю запоминаются следующие строки. «Прекрасно, как ангел небесный, как демон коварно и зла». Определение, в котором, как мы видим, категория ангельской красоты безальтернативно сопряжена с категорией зла и коварства, если не приравнена к ним. Далее описание голоса, что в связи с нашими ассоциациями очень важно. «И слышался голос Тамары, Он весь был желание и страсть. В нем были всесильные чары, была непонятная власть. Если мы прочтем эти строки, держа в уме булгаковский роман, то они вполне могут вызвать в памяти образ главной героини, где эти качества еще более выделены. Желание, страсть, чары, тем более непонятная власть – все это, согласитесь, категории для христианского сознания опасные, тем более несозидательны. И, наконец, в заключительных строфах стихотворения, в описании смертей, заманенных этой пери случайных путников, тоже есть нечто схожее, пускай не в деталях, с тональностью эпизода смерти влюбленных из булгаковского романа. «Волна на волну набегала, волна погоняла волну. И с плачем безгласное тело спешили они унести. В окне тогда что-то белело, звучало оттуда «Прости». И было так нежно прощание, так сладко тот голос звучал, как будто в восторге свидания и ласки любви обещал». Обратим внимание в предпоследней строке на это обманчивое «как будто», а также на то, что сладкий голос доносится до уже безгласного, то есть мертвого тела. Вспомним в связи с этим сцену смерти мастера, в меркнущем сознании которого звучит голос вместе с ним отравленной Маргариты. Надо ли добавлять, что сладкий голос из стихотворения Тамара имеет много общего и с голосом со стихотворения «Выхожу один я на дорогу» в финальной его строке. Что говорить, каждый читающий волшебные лермонтовские строки получает наинагляднейшее впечатление о состоянии некой неземной красоты, в которую может ввергаться душа человека, вместе с чтением, кто больше, кто меньше, получая влияние ее и на себя. Но впечатление от ощущения этой красоты отнюдь не радостное, но мучительно напряженное, и вместе с тем духовно расслабляющее, неопределенно томящее, как то бывает в путанных, сладостно пугающих ночных сновидениях, схожих с сновидениями Маргариты или бездомного, преображенного в Панырева. Вспомним, что говорят святые православные отцы о подобных состояниях, прямо-таки призывающих, склонным к прелестной мечтательности людей, и как они советуют таким людям сразу же после пробуждения выкидывать эти сны из головы. Так не являются ли откровения лирического героя, рассмотренных нами только что лермонтовских стихотворений, видом навязываемой читателю прелести? Ведь «выхожу один я на дорогу», даже земная жизнь героя представляется ему самому в виде некоего отрешения от реальности во вполне буддийском духе, но не лишенное и магометанских сладострастных чувствований. Ибо какие другие может вызывать сладко поющий, по всей видимости, женский голос, да при том, что особо отмечено о любви? И тоже, конечно же, о любви плотской, чувственной, а не той, о которой говорил Сын Божий, Спаситель рода человеческого. И не прелестен ли в таком случае и смысл, вложенный в предыдущие строки? «В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть». Эти строки можно отнести к герою поэмы «Демон». Казалось, все, что занимает здесь воображение его, эта торжественность, эта чудность, все должно способствовать возвышению его духа. Оно, впрочем, и содействует, но в какую сторону? Во всяком случае, не в сторону тихой радости, что так типично для православия. Вместо этого, что же мне так больно и так трудно? Это чувство еще может быть объяснимо внезапно прочувствованным героем контрастом между гармоничностью окружающего его мироздания и несовершенностью собственного сознания. Дальнейшим шагом в этом направлении должно бы стать стремление хоть как-то приобщиться к божественной полноте, обрести ее ценой изменения собственной натуры. Чего у героя Лермонтова не происходит? Вместо этого уж не жду от жизни ничего я. Я бы хотел забыться и уснуть. Мало того, как можно понять из дальнейшего, неполноту и ущербность собственного внутреннего, в общем-то изолированного от всего внешнего сознания, вернее, оно не прочь, чтобы мир этот присутствовал, но где-то на заднем плане. Герой противопоставляет полноте гармонизированной Богом Вселенной, от которой ему хотелось бы освободиться, так, чтобы эта посторонняя его душе полнота больше бы не вспоминалась и не мучила. Гармонии я все равно не достигну, как бы внушает ему внутреннее чувство. Да и чужда она мне по натуре. а внутренний мой мир, пускай и расколотый, пускай несовершенный, но зато он во мне и при мне останется. Наблюдается таким образом попытка уйти от Бога в свою собственную скорлупу. Но возможно ли человеку такое? Нет, даже в стихах, как мы видели, не вполне возможно. А что уж говорить о реальной жизни. Но это уже совсем другая проблема, касаться которой мы здесь не будем. Отметим, однако, что всего того, чего желательно, лермонтовскому герою желают и герои Булгакова. Да и, как можно догадываться, он сам. Написанные в тот же период лермонтовского творчества, что и «Выхожу один я на дорогу», стихотворение «Любовь мертвеца» дает нам возможность говорить об интересующих нас на данный момент аспектах и лермонтовской лирики, и булгаковского романа уже не предположительно, как в случае «Выхожу один я на дорогу», а совершенно прямо, ибо, например, строфа «Что мне сияние Божьей власти и рай святой? Я перенес земные страсти туда с тобой». О других пока умолчу, дает к этому непосредственный повод. И повод для перехода к булгаковскому роману. Ибо сходные страсти перенесли с собой мир паки бытия и булгаковские герои и героиня, и не без помощи князя тьмы. Ведь связь с ним булгаковской парочки гораздо теснее, чем косвенная связь с этим же персонажем лермонтовского героя. Вдумаемся, а с какой, собственно, целью прилетел Воланд в Москву накануне Пасхи? Если не ради этих двоих. Не ради же того, чтобы пустить гулять по столичным улицам несколько сотен голых дамочек на потеху в толпе, пустить в оборот пачки фальшивых червонцев и отправить нескольких человек в психиатрическую клинику, нескольких сдать в милицию, а еще нескольких заставить петь хором популярную песню. А перед тем, как вернуться обратно, обронить короткую похвалу Сталину, которого, кстати, он в глаза не видел. Тогда, может быть, ради того, чтобы внушить сладкой парочке сладкие сны, сходные со снами, навеваемые лермонтовским демоном Тамаре. Но не слишком ли жидко это для князя тьмы? Тем более, что после его посещения жизнь искушаемых продолжает течь в том же самом русле, что и до него. Для всех, кроме двоих, у кого эта жизнь не просто кардинально меняется, но прекращается вовсе. После того, добавлю, как они добровольно предают себя в его руки, притом с восторгом. Приведенная к повиновению Маргарита и не собиралась противоречить. Есть такая фраза в редакции романа 1938 года. Где же, спрашивается, после этого предания должны пребывать их души? Уютный особнячок, впрочем, такой ли уж уютный, который им показывает дьявол, не есть ли эта картинка, легко протыкаемого холста, натянутого в глубине камина небезызвестного папы Карла, прикрывающего дверь в другую реальность. Реальность отнюдь не сладкого сна. Вспомним, что по святоотеческому учению и по народным поверьям силы зла не обладают никакой сущностью. Внутри они пусты. Единственное свойство их – творение зла. А для их существования им требуется подпитка извне. Поэтому они столь озабочены подчинением своей воле чужой сущности и хотя бы на время обретением хоть каких-то свойств, которых в них самих нет и в помине. Но у соблазняемых демонами должно же быть нечто общее с ними. Ведь дело, конечно, не столько в снах и не столько в тех, кто их смотрит, сколько в тех, кто их навевает. Заметим, как сходно состояние Маргариты после исчезновения из ее жизни мастера с состоянием героини лермонтовского демона. У той. «Я вяну, жертва злой отравы, меня терзает дух лукавый, неотразимой мечтой». Тамара вполне постигает источник, так сказать, своей мечты. Маргарита же, описание состояния которой мы приведем спустя минуту, до поры нет, но только до поры. Оценим, как подготавливает дьявол ко встрече с собой обеих героинь – лермонтовскую и булгаковскую. Обратим внимание на видения, которые посещают этих героинь. Источник их у Тамары – напрямую демон. «Все беззаконную мечтой, в ней сердце билось, как и прежде, пред алтарем, при блеске свеч, в часы торжественного пения, знакомая среди моления, ей часто слышалась речь». Знакомый образ иногда скользил без звука и следа в тумане легком фимиама. Сиял он тихо, как звезда. Манил и звал он. Но куда? Спроецируем теперь описанное в первом из процитированных фрагментов на состояние Маргариты, которую демон Воланд смущает тоской не прямо, но через тень автора. Получим как раз то, что описано в главе «Маргарита». Редакция 1933-34 годов. Лишь только в Москве растаял и исчез снег, лишь только потянуло в форточку гниловатым ветром весны, лишь только пронеслась первая гроза, Маргарита Николаевна затосковала. Один и тот же человек являлся ей в сновидениях. При виде его Маргарита Николаевна начинала задыхаться от радости или бежать к нему навстречу. Лицо его слишком хорошо знала Маргарита Николаевна, потому что сотни раз целовала его и знала, что не забудет его, что бы ни случилось в ее жизни. Сердце Маргариты Николаевны падало, она начинала всхлипывать, просыпалась разбитой, осунувшейся и, как ей казалось, старой. Руки запускала в стриженные волосы и ногтями царапала кожу, чтобы изгнать боль из сердца. Отметим и то, насколько являющийся Маргарите возлюбленный напоминает лермонтовского демона при последнем его появлении Тамаре. У Лермонтова. «Пред нею снова он стоял, но, Боже, кто б его узнал, каким смотрел он злобным взглядом, как полон был смертельным ядом вражды, не знающей конца». У Булгакова. «Глаза его, мастера, горели ненавистью, рот кривился в усмешке». Правда, далее Булгаков объясняет состояние своего героя отнюдь не демоническими, но бытовыми воздействиями. Мастер ведь находится в ссылке, в лагере. И тем не менее. А теперь зададимся вопросом, о чем, собственно, мечтают героини, куда направлены их грезы. В том-то и дело, что не вполне понятно на что. Тамары вроде бы на демона, Маргариты вроде на мастера, но на самом-то деле... Этот вопрос мы попробуем разрешить в следующей передаче.